сегодня немножко общение как пошире, вроде бы. То есть на совещании Совета Церкви, потом на Центр России у нас было принято решение братьями, чтобы наши еще четыре области с Курской, Брянской, Орловской и Белгородской присоединить, то есть сделать одно объединение. Поэтому братья здесь присутствуют у нас с других уже областей, и они поучаствуют. Здесь была даже записочка, думаю, что это наше упущение, что мы не объявили, кто здесь участвует в служении. Вот перед этим брат участвовал Павел Буш, он с Курской области сам, благовестник, ответственный, один из ответственных за церковь, города, вернее, поселка Пены. А сейчас для продолжения служения брат наш, уже старец, можно сказать, Александр Федорович, поучаствует в служении пресвитер Брянской церкви. Пресвитер Брянской церкви. В слове назидания. Потом тоже мы помолимся.
Дорогие братья, я прочитаю место Священного Писания, первое для нашего рассуждения. Это книга Судей, 6 глава, 11 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авизеру, сыну его, Гедеону. Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадиантян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобой, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали отцы, отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Я хочу обратить внимание вот на этот вопрос, который Гедеон задал ангелу Господнему. Такой вопрос: если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все те чудеса? Дорогие братья, мы тут вот все члены церкви, наверное, знакомы с Библией и с историей этой. И, наверное, каждый из нас ответил Гедеону, от чего постигло все это. И сказал бы: Гедеон, ну что ты не знаешь, от чего постигло? Что от чужим богам начали поклоняться. Как вот братья уже объявили, я служитель являюсь церкви, примерно такой, как вот это. И вот мне часто задают самый для меня трудный вопрос, на котором я хочу остановиться сегодня, беседуя с вами. Подходит сестра и говорит: брат, отчего постигло меня вот это? Я покаялась, сердце горело радостью и думала, вот так, как вы говорили, что Господь теперь с нами, благословить. И думала, вот буду молиться, муж покаяется, дети покаются, такая в нас доме будет радость. Отчего все не так? Наоборот, муж ожесточился, и дети стали как-то вот натянутые отношения иметь. Отчего так происходит? Трудно ответить, братья. Другой раз сказать: ну ты же вот не так говорил. Другая сестра говорит, имея такие тяжелые переживания семейные со стороны мужа, преследования: что мне делать? И вот однажды осмелился и так отвечал: сестра, у тебя родители верующие, верующие. А ты не водили, не тебе в детстве собрали? Как же не водили? Водили, водили. Я и стихотворение рассказывала, и молиться могла. А потом что случилось? А вот подросла, мир, комсомол, потом вышла замуж и постигла это вот бедствие, в котором уже вот столько лет живу, и нет отрады в жизни. Что мне делать? Сестра, ничего не надо делать. Посмотри назад, и все. Как ты думаешь, твоя судьба могла бы быть другой, если бы ты не оставила Господа? Конечно, судьба моя была другой. Эту судьбу кто тебе дал? Я сама ее выбрала. Ну, это вот такой примерно ответ. И братья подходят с подобными вопросами. Братья, мне вот сегодня хотелось бы обратить на это внимание, что вот часто этот вопрос задают люди пожилые, старые, которые уже измучены жизнью, которые знают все ошибки своей жизни. А мне вот сегодня хочется обратиться к молодым братьям. Или даже не к совсем молодым, но у которых еще, если Господь продлит жизнь церкви на земле, еще впереди определенные годы, определенные события, определенные решения надо принимать. Вот сегодня надо посмотреть вперед, и вот чтобы потом не задавать отчего постигло нас вот все это? Как задавал такой вопрос Гедеон. Я хотел бы еще вот обратить внимание, когда читал вот читаемый вторая книга царств, ну, которая описывает нам, ну, царствование Давида. До второй книги он был преследован Саулом, а вот потом уже стал царем. И вот в его жизни произошли некоторые события, на которые я хочу обратить внимание и вот задать некоторые вопросы. 13 глава 2 книги царств, 21 стих. «И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался». Это о чем услышал? О том, что один из сыновей его, Амнон, изнасиловал свою сестру и прогнал. Так вот, как бы опозорил и публично это сделал. Не как-то вот можно было, как вот она говорила, вот попроси царя, он отдаст меня тебе в жену, и как бы все это уляжется. Нет, Амнон не так сделал. Очень дерзко. Сильно разгневался царь. А какие меры принял, кто знает, против вот Амнона? Чем он его наказал? Ничем. И второе, когда мы вот читаем Давида, большинство его псалмов, он говорит: «Люблю заповеди твои, люблю закон твой всегда в сердце моем». И многие вот такие вот как бы фраз таких, которые имеют такой же смысл. А по закону что он должен был сделать? Ну, братья, кто знает закон? Жену взять заставить нельзя по закону, она сестра. Тут противоречие произошло. Если бы это была просто девица, можно было заставить ее, все, бери, все, она твоя жена, и причем развестись никогда не можешь. А здесь нет. Но я хочу обратить внимание, никакого наказания не определил он Амнону. Следующий момент. Это же глава, 37 стих. А Авессалом же убежал и пошел Фалмаю, сыну Имиуда, царю Гессурскому, и плакал Давид о сыне своем во все дни. А Авессалом убежал, пришел в Гессур и прибыл там 3 года. И не стал Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Значит, дальше события развивались как? Авессалом вступился за сестру свою и убил Амнона. Эту историю вы знаете. Но факт какой? И не стал преследовать Авессалома. А по закону как? По закону ему должна была смерть, а он не стал. И вот вопрос, почему? И еще третий момент. Это 18 глава 2 книги царств, 32 и 33 стихи. «И сказал царь Хусию: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий: да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Опять странное явление. Тот, который на него восстал, он наказ сделал: сохраните жизнь отроку, называйте его отроком, он далеко уже не отрок. И когда услышал убит, плакал. И он его упрекает: что ты делаешь? Мы для тебя, рабы твои, как будто ничто, а ты плачешь за такого злого человека. Ну и что, что сын? Братья дорогие, почему так вот плакал Давид? Или он крепко любил этого сына, или по другой какой причине? Хочу ответить на этот вопрос вот так. Когда он услышал, что Амнон изнасиловал сестру свою, разгневался, а потом вспомнил. В роду у него такого не было. У него были братья, у него была сестра. И даже в помине такого не было. У отца его. А он помазанник Божий. У него такое случилось. Почему так случилось? И, наверное, ответ он такой решил. Версавия. Там начало горя. Там он положил начало всем своим скорбям, которые потом переживал впоследствии. И потом вот события. Авессалом убивает Амнона, и то же самое плакал. И как поборник закона Божьего, как царь, он всегда стоял на страже закона, он должен был убить этого убийцу. Даже Саул говорил в свое время: если окажется виноват сын мой, умрет. а он этого не мог сказать. Почему? Начало этого греха он положил, когда бросил свой взгляд на Версавию. И последнее, третий случай. Когда уже убит был Авессалом, он опять плачет. И его поведение какое-то неординарное, особое поведение. Почему он говорит, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Это не выражение особой отцовской любви, а это здравое понимание, почему беда пришла в дом его. Опять же, Версавия. Дорогие братья, я вот уже говорил, хотелось бы обратиться к молодым братьям, чтобы вот потом не задавать вопрос, ну почему у меня столько горя, почему моя такая судьба вот трудная. А вот сейчас вот Господь, когда обрел в нас число своих детей, милостью своей окружил, вот и Он определил для нас судьбу, определил ее. И мы жизнью своей, поступками своими вносим коррективы, как вот Давид это сделал. Он думал, это просто он делает грех. А оказалось, да нет, от этого судьба совсем искривляется. В книге пророка Исаии есть такие слова, 28 глава, 27 стих. «Ибо не молотят чернухи катками зубчатыми, и колос молотильных не катают по тьмину, но палку выколачивают чернуху и тьмин палкою. Зерновой хлеб умолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его». И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Я знаю, на эту тему в свое время говорил слово Михаил Иванович Хорев. Некоторые слушали, некоторые на записи слушали. И как-то вот я с трепетом решил вернуться к этой теме, вот, потому что она как бы братом очень глубоко исчерпана. И вот здесь я хочу обратить внимание на последние слова. «Дивны судьбы его». О каких судьбах идет речь? О наших, которые он нам дает, вот, которыми нас ведет. И прежде говорит вот о именно молотильных этих колесах. Действительно, вот эти страдания, эти переживания различные, скорби, одни дети Божии несут во свидетельство этим людям о своей верности Господу. Как вот братья прошли через узы и такие лишения, на различные семьи их терпели бедствия. Для чего? Нужно было, вот чтобы этот мир увидел лицо церкви. Вот она, церковь какая! Это одна сторона, но бывает и по-другому, когда вот эти судьбы становятся тяжкими, становятся унылыми, становятся мрачными по той причине, что вот мы не бодрствуем над Словом Господним. В наше время, сколько мне известно случаев, а сколько мне известно, вам кому-то известно, другим служителям, когда вот один вожделенный взгляд, второй вожделенный взгляд на сестру, и дальше могут пойти дальше развития, а если они даже не пойдут развития, не пойдут развиваться дальше ко греху к большему, хотя они могут пойти. Что происходит, братья? Ну, согрешил, пришел, исповедовал, Бог простил. И не надо в этом сомневаться. Бог простил, но в судьбу внес коррективы. Если было одно молотильное колесо, теперь ты пройдешь через два. Как вот знаете, раньше, когда было мое детство, тут есть вот братья старые, они могут подтвердить, когда хлеб жали серпами, а потом молотили вручную, у нас называлась вот цепь, или бич по-другому называлась, вручную, особенно это было во время войны. И знаете, как вот созрелый сноп сухой, берет его тот, кто молотит, потрусил, и уже кучечка зерна насыпалась. А потом немножко, несколько ударов, он вымолочен. И в сторонку этот готов. Берет второй сноп, ну, не то, что рядом берет, а, допустим, непогода, сырой сноп. Или там много сорняков среди вот этих колосьев. И вот этот бьют, пока выколотишь, чтобы ни одного зернышка, оно было на вес золота не осталось. Так вот и в нашей жизни. Вот Господь, если мы исповедуем грехи наши, простит нам. Но, братья, это радость для нас, это небесное Божье обетование. Но в нашей судьбе может появиться неприятная извилинка, которая потом произведет другую. И потом, когда придем к концу своего пути, будем говорить: отчего вот у меня так все плохо? Вот рядом брат живет, как будто все у него, и жена хиленькая, а рождает детей, и все у них хорошо, и на здоровье не жалуются. А моя и не столько детей, а только стонет, спина болит, почки болят, печень болит, все болит. Отчего так происходит? Отчего? Гедеону мы ответили, отчего. А вот самим себя порой не можем ответить. Но я хотел бы, чтобы не было этого вопроса, чтобы не надо было отвечать на него, а вперед знать, что не надо делать ничего, что не угодно Господу. Сегодня вот я сказал, такое вот может случаться, вожделенный взгляд, вот и дальше там где-то дружба завязалась, где-то вот такие легкие отношения и прочее. Или брат присмотрелся, смотри, какая работа, но это не работа, а золотая жила. Присмотрелся, там грех, связано с грехом, с нечистотой с какой-то. Да ладно, это ж не на всю жизнь, это ж не на всю жизнь. Вот поработаю, вот приобрету что-то, вот, а потом посмотрим, может, я оставлю эту работу. А потом оставил, не оставил. Если богобоязненная душа, то сокрушится, придет к братьям, в церковь придет, будет раскаиваться. Братья, но в судьбе ожидайте что-нибудь новое, чего не предусматривал Господь, потому что Он не хочет, чтобы кто из нас погиб. Он хочет вымолотить все до зернышки, какой бы сноп сырой не был, и как бы он не смешан был с различными сорняками, Он обязательно подвергнет его вот такому выколачиванию. Он любит нас. Кому-то, может быть, прельстилось, ага, вот смотри-ка, какой кругозор можно иметь, имея в себе в доме компьютер. Кнопочки нажимаешь и познаешь сразу весь мир. Такой простор, такой океан знаний. Почему бы не воспользоваться? Причем и к проповеди можно готовиться. И служителя предостерегают, служителя останавливают, увещевают. Ну и что там увещевают? Дорогие братья, неужели не так было в дни Гедеона, когда где-то появлялся кумир какой-то вот идолопоклонный, какой-то идол появлялся? Наверное, там были благоразумные люди и сказали: это надо оставить. Зачем оставлять? Весь мир этим живет. Зачем это оставлять? И оставалось все на месте. Оставалось все на месте. И когда мы вот будем проверять свою жизнь, то найдем где-то, кто-то окунулся в телевизор, кто-то в компьютер, кто-то в игры, кто-то другим чем-то увлекся, каким-то развлечением человеческим, кто-то нашел вот такую работу сомнительную, которая оскверняет всю внутренность, и потом постигает вот это бедствие. В послании Иакова в 1 главе мы читаем такие слова: «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушает злом и сам не искушает никого». То есть вот эти вот переживания, о которых мы говорим, которые, они могут случиться в нашем будущем. Вот Бог послал такой крест. А Он говорит: злом Он никого не искушает. Он всем нам желает добра, даже здесь на земле, не только в вечности. А дальше говорится: но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И вот эта собственная похоть сегодня сплошь и рядом в церквах можно найти братьев и других или сестер, которые находятся в таком вот большом или небольшом, в каком-то вопросе противоречили со служителями. Это вы так понимаете, особенно мне вот приходится в свой адрес: ну ты старый, ну что ты хочешь, что ты можешь понимать в этом вопросе, старый человек? Ну ты жизнь прожил, ну конечно, ты все взгляды все не те. Вот. А Слово-то Божие-то тоже старое. Оно ж нам не напечатано по-новому, вот с момента перестройки или еще с какого-то момента. Нет, оно же такое же, оно такое. И вот этот вопрос вот верности Господу, святого хождения пред Богом, очень важный для каждого из нас. Приходилось вот сталкиваться с такими вопросами. Брат молодой подходит и говорит: ну, жениться собрался. Вот, как был наставлен, помолился Господу, открыл свой вопрос Господу, определенные условия поставил, и вот условия сбываются. Бог указал ему сестру. Идет к сестре смело, уверенно, делает предложение, она демонстративно отказывает. И вот брат приходит, ну почему так? Ну как будто вот посмотри, вот, ну вот Бог открыл, наверное, она противится воле Божьей. И я одному брату говорю, а как ты сам воле Божьей не противишься? Нет, я же вот молился, я же спрашивал волю Божию. Ты спрашивал эту волю только по вопросу женитьбы или в других случаях? Промолчал? Да. Когда ты вот ту работу искал или устроился стал, ты спрашивал волю Божию на это? Нет. Когда тебе вот братья предложили вот поехать там потрудиться немножечко, не так, как другие долгое время, а там месяц-два, ты спрашивал волю Божию? Нет. А когда вот тебе сделали в церкви вот такое замечание, ты огорчился, ты как думаешь, это по воле Божией было? Нет. И говорю, брат дорогой, у Господа нет такого, чтобы вот давать нам ответы только по одному вопросу, который нам выгоден, который идет как бы для нашего блага. Вот выбрать ту сестру, которую Господь присмотрел, а всеми остальными вопросами обходить Господа. Никогда тебе Господь не ответит на твой вопрос, если ты так и дальше будешь поступать. Только во всех вопросах тебе воля Божия не интересует. А вот интересует воля Божия только в вопросе выбора жены для себя. У Господа такого не бывает. Или во всех вопросах с Ним, а если не с Ним, обходись без Него. И мне самому, как отцу, приходилось иногда так вот отвечать своим ближним, родственникам. Вот попал в затруднительное положение, пап, посоветуй, что делать? Вот такое затруднительное положение. Милый, а что ж ты не пришел, когда ты начинал это делать? И не сказал, пап, посоветуй, как вот это, приемлемо, неприемлемо? А теперь вот теперь посоветуй. Ой, я затрудняюсь, не знаю, я в этих вопросах не разбираюсь. Дорогие братья, вот воля Божия, о ней написано, это освящение наше, и Господь призывает нас к послушанию, послушанию воли Божией. И если кто-то вот сегодня вот услышал от меня такое, что никогда Господь тебе не ответит по этому вопросу, если кто-то находится в таком положении, не ходите только к волшебнице. Допустим, зная, что Господь не ответит, идите лучше к служителю. В свое время, когда вот мы читаем книгу Иова, она заканчивается такой вот удивительной историей. Вот Господь говорит троим, мой гнев кипит на вас, и я даже молитву вашу не приму. Но в то же время он говорит, принесите жертвы и скажите, чтобы Иов помолился за вас. И я приму его лицо, и мой гнев будет умилосерден в отношении вас. То есть Господь никогда не ставит нас в тупики, в такое безвыходное положение. Он указывает нам пути. И эти пути, они являются путями послушания. Послушание в церкви. Послушание, вот совет областной есть, в областном совете. Дальше объединение, тоже послушание нужно. Некоторые думают, послушание только нужно рядовым членам церкви. А я думаю, прежде всего, мне, вот состарившемуся человеку, нужно послушание Господу и братьям. И братьям. Потому что братья – это Божьи сосуды. Это Божьи сосуды. Когда я говорю о своей церкви, там на каком-то членском собрании беседа какая-то идет, и в вашей с таким же успехом могу сказать, братья и сестры, вот эта церковь – это Божья церковь. Это Божья церковь. Это не моя, не чья-то, это Божья церковь. И когда мы говорим о более широком круге, о братстве, мы имеем свидетельство истинное. Это Божье все. Это не наше, это не организация. Это не то, что вот какой-то круг людей. Это Божья структура. Дорогие братья, хочется вот в заключении прочитать еще одно место Священного Писания. Вот. Я хотел еще остановиться за Давида. Почему так Господь поступал с Давидом? У него было обетование, что от семени его на престоле будет муж вовек. И мы знаем,
Обетование это исполнилось даже Спасителя Господа нашим Иисусе Христе, родившимся вот от семени Давидова, по слову Господнему, по предупреждению Божьему. Поэтому Господь вот столько скорбей послал этому рабу, хотя вот всюду, всюду, в последующей истории народа израильского, когда описана история какого-то царя, то написано «ходил верно» и сравнение «как раб мой Давид». То есть это как бы эталон верности Божией. В чем этот эталон заключался? Почему так? Вот столько у него таких дел, вот как бы можно сказать, ну, недостойной похвалы. А Господь вот ставит его выше всех. А в других царях написано «и не ходил так, как отец его Давид». Вот критерий у Господа был такой. В Псалме 35 он, Давид, говорит такие слова. 7 стих. Нет, 6. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая». То есть вот премудрость в этом Божия. И вот эти скорби, которые встречаются нам сегодня, по нашей прежней оплошности, это премудрость Божия, которая ведет нас ко благу. Но все-таки я хочу сказать, надо жить так, чтобы ту судьбу, которую определил нам Господь, нам не корректировать. Не корректировать. Довериться Господу. И Гедеону Господь сказал, отчего такое постигло? А Господь, а ангел ему говорит, вот ты иди с этой силой твоею и заступи за народ. Но с чего надо начать? Не с того, чтобы вот как тайно запастись мечами, копьями или собрать большой отряд, а с чего? Иди сруби дерево, разрушь жертвенник Ваалу, и дерево при нем сруби. И на дровах этого дерева